Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 8 сентября, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Александр Асафов. Как обычно, мы с вами обсуждаем разное, берем новости из новостной картины дня, смотрим, как они на нас влияют, не влияют, привлекают наш интерес или не привлекают, обсуждаем, высказываем свое мнение по этому вопросу, если оно, конечно, есть. Но бывает просто следим за новостями и каким-то образом реагируем. Значит, для этого нам нужны, конечно же, наши каналы коммуникации. Это смс-портал плюс 7-925-88-88-948. Это бот в Телеграме для сообщений, говорит МСК-бот. Найти его можно поиском. Телефон прямого эфира, который сегодня понадобится, на 8-495-73-73-948. И, конечно же, трансляция на YouTube, где у нас происходит общение в чатике под трансляцией, происходит там разное и так далее. В общем, такие каналы коммуникации. Значит, ну, новость дня сегодня, наверное, все уже слышали, да, даже, может, кто-то уже видел какие-то там комментарии, мнения, подробности по поводу гибели главы МЧС Зиничева, который погиб, спасая человека, кинорежиссера Александра Мельника. Говорить, наверное, об этом тут много не скажешь, жалко. Это вот, конечно, будут разные мнения по этому вопросу, но вот человек, соответственно, пожертвовал собой ради спасения другого человека. Такое у нас случается, и хотя нам кажется, что это случается редко, но вот такой вот героизм, он бывает. Вроде бы большой начальник, генерал армии, да, в прошлом году им присвоили. Ну куда, ведь все же пошел и попытался спасти человека. Вот печальная новость такая, с нее начинаю. Так, значит, на дорогах 7 баллов, но я думаю, что это только начало, потому что даже Яндекс считает, что будет 8. И думаю, что чем ближе в осень, тем будет не 8, а 9 и 10, скорее всего. Хотя вот данные по автомобилям, все-таки я подозреваю, что их перестали показывать адекватные, потому что они какие-то странные. Потому что по пробкам ситуация серьезная. Но, в общем, то, что я вижу на карте, я думаю, вы видите из окна, но, в общем, все как обычно, никаких изменений, готовимся к худшему. Будет хуже, как известно. Пишут уже вот, что пошла дезинформация, что не Зиничев спасал Мельника, а наоборот, и так далее. Вы знаете, эту чушь не обсуждать, не комментировать не буду. Я уже залез за каким-то дьяволом в социальные сети, а у меня там разные есть, в том числе и граждане либеральной направленности. Там я уже видел зубоскальство и злорадство, ну просто уроды, да. Я думаю, что обсуждать это не стоит, ну просто... Не стоит и все. Давайте поговорим о погоде, как мы любим. Значит, я напомню, что еще буквально неделю назад граждане поднадзорной синоптики наши с вами обещали нам, что бабье лето будет, но неизвестно когда. Точно после 14-го, вряд ли раньше. К концу месяца, да, вот это я помню, читал и вам рассказывал. Что ныне говорят нам они? Бабье лето с температурой до 23 градусов ожидает москвичей на этой неделе. Однако оно не будет классическим, так как будет сопровождаться небольшими и кратковременными дождями. Рассказал нам кто? Правильно, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. С четверга по субботу температурный фон будет 18-20 градусов, а воскресенье даже до 23. При этом погода не будет антициклонической, ливневых или нудных осенних дождей. Нудные дожди, новое слово отмечаю. Нудных осенних дождей, конечно, не ожидаем, но небольшие кратковременные осадки будут. Так что это будет такое не классическое бабье лето. Обойдемся без классики, сообщил нам Вильфанд. Хочется продолжить шуткой это сообщение, обойдемся без классики, но я не буду ее шутить в эфире. Ранее Вильфанд сообщил, что бабье лето придет в Москву в середине следующей недели. Видимо, сместилось к концу его более ранний прогноз, начало недели. Значит, Татьяна Позднякова, которая нас обычно радует, сегодня нас не радует, это главный специалист Московского метеобюро, и сообщает, что бабий век, в смысле бабий лето, продлится недолго. После 14 сентября похолодает. Выходные хорошая погода, без существенных осадков. Дневная температура в субботу около 20 градусов, в воскресенье до плюс 22. То есть температура будет выше на 3-4 градуса той самой климатической нормы. Но после 14 сентября температура воздуха понизится градусов на 5. Градусов на 5 понизится. Так что по погоде теплые выходные — это неплохо. Теплые выходные — это неплохо. А то, что лето закончилось, это не очень хорошо. Значит, на что еще обратил внимание сегодня? Значит, российская компания Яндекс, которую мы с вами обсуждаем и в хост, и в гриву бывает, да, объявила, что осенью запустят в Москве в районе Ясенево беспилотное такси. Покататься можно будет только по району, нужно будет регистрироваться для участия, ну, вызывать, как обычно, из приложения. Они напоминают, что тестируют сервис с 2018 года, и уже наезжено на тестовой площадке больше 20 тысяч поездок, и что всего беспилотные машины Яндекса проехали 14 тысяч километров по дорогам разных стран, где они тестировались. Вот, ну вот теперь в Ясенево можно будет, наверное, попробовать прокатиться. Почему я обратил внимание на эту новость? Как-то так совпало, я наткнулся на одном из сайтов популярных «Исповедь таксиста-журналиста», да, это вот из серии «Таксуют для души». И человек там отмечает, что люди уже используют сервис такси, уже вот, собственно, он стал такой частью их поведенческого паттерна, что как будто за рулем уже робот. То есть они понимают, что вот есть последовательность действий, нажал кнопку, выбрал адрес, нажал «заказать», такси приехало, дверь открыл, поздоровался, дверь открыл, вышел, закрыл, все. То есть водитель воспринимается как часть механизма, да, и вот я так и не понял, что это печалит господина журналиста, который таксует для души или радует наоборот, но тем не менее там вызвало обсуждение, что, в общем-то, от пассажира же не требуется, да, ничего, кроме платежеспособности, да, и, ну, какого-то приличного там поведения. Но он же не должен всегда хотеть общаться, выслушивать истории про бизнес там и так далее, да. Вот, но тем не менее, какая-то такая была эмоция, что вот уже все привыкли настолько, что и не заметят роботы, робот везет или человек. Не знаю, не понял я эту рефлексию, вот, но, возможно, человек просто хочет, чтобы было больше общения, больше коммуникации между водителем и пассажиром. Вот. Но думаю, что, как вот кажется, это фантастика сейчас, да, что какие робот-такси, какой Ясенево? Кто-нибудь вообще был из Яндекса в этом Ясенево-то хоть раз в жизни? Я вот был, например. Вот. И какое там робот-такси? Как это возможно? А вот год, два, три, пять, и мы уже, ну, поймем, что это, ну, некая данность, и уже сами будем пользоваться. Владислав Эдуардович спрашивает, как будет сдачу что давать робот-таксист? А он безналичными платежами, думаю, будет принимать. Гагога считает, первая партия роботов может пройти жесткие краш-тесты со стороны таксистов. Да вообще, ну, у нас много же, да, предсказывает конец рынка такси. Вот с введением Кесарта тут его предсказывали, что ценник залетит в несколько раз. И, соответственно, такси не будет. Ну, вот я вижу, ценник не взлетел, такси вроде есть. У нас вот специалист есть, Николай. Сейчас нам расскажет, как там дела в Ясенево обстоят. Здрасте.
Алло, здрасте, Александр.
Здрасте, здрасте.
Вообще, на самом деле, Ясенево, на самом деле, мой взгляд, очень странный выбор.
Алло.
Да-да-да, в эфире.
Да, потому что в Ясенево очень много девятиэтажных домов, 20 подъездных, очень закрученных. И когда сам ты за рулем иногда путаешься, как с подъездом, к какому подъехать.
Вы можете придушить радиоприемник, а то мы слушаем на несколько голосов это все.
Сейчас, простите, а то у меня планшет в кармане работает. На несколько голосов. Извините,
Жуткий рефрен. Ладно, перезвоните лучше, потому что это какофония. Ясенево действительно странная площадка, потому что... Ну, хотя там, в принципе, широкие прямые проспекты, может, роботу удобнее. Владимир Бонд считает, что девушки, которым предстают водители из ближнего зарубежья, вряд ли воспринимают их как часть механизма. Такое тоже есть, да. Виталий пишет, что в Копенгагене и Дубае метро на дистанционном управлении работает неплохо, сам катался. Но в Дубае есть проблема. Первые вагоны, где хороший обзор, или для женщин, или дорогие. Ну, мне кажется, в такси будет попроще. Да, Николай, я надеюсь, вы задушили радио.
Да, извините, пожалуйста, а то я тут иду по улице, планшет в кармане, говорит, телефон в руке, собака в другой руке. Вот. Ясенево очень сложный в этом плане район из-за наличия таких лабиринтов, вот этих 20-подъездных, 9-этажных домов. И как-то, ну, если там на этом последних там метрах будет решать тот водитель, который в нем все равно сидит, то есть это не совсем беспилотное все-таки такси-то, люди-то будут там.
Это кто вам сказал?
Как? А у нас нет еще разрешения.
Да все уже подписали месяц назад, все. Мы уже в будущем, да.
Нет,
Путин подписал.
Я вот езжу по Ясеневу, сейчас много их машин, они там накатывают эти прямики, но везде сидит этот, как его, оператор.
Ну, назовем это так. Благодаря новому закону об экспериментальных правовых режимах такси Яндекса смогут ездить без водителя и испытателей за рулем. В июле 2021 года
подписано. Давайте посмотрим. Я говорю, ну вот мое мнение, что Ясенево для этого площадка очень сложная. Если они считают, что там... Вот эта сеть дорог, которых магистральных, а подъезды к домам, они там очень накрученные, закрученные. Много перекрытий там внутри в подъездах есть, которые не соответствуют навигатору.
Ну, вас, видите, интересует практика, а людей интересует, будет ли робот. Не мечтают ли те самые роботы об электроовцах, как у Филиппа Дика, которого мы тут вспоминали вчера, по-моему. А будет ли робот ставить шансон, или у него будет своя музыка? Вот что людей беспокоит. Это в нашем чатике на Ютубе происходит. Значит, что еще? Ну, вот по транспортной теме, да, по транспортной теме тоже еще сегодня Собянин написал о том, что внесен законопроект об ответственности, усилении, точнее, ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время. Проблема хорошо известна жителям многих районов Москвы. Отдельные отмороженные автомобилисты всю ночь напролет гоняют на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой. Вы знаете, честно говоря, вот про глушители я уже давно не слышал, да, на прямотоке на мотоциклах бывает, но как-то вот эта мания с глушителями модификационными, как там называлось, лох-тюнинг, да, это, или колхоз-тюнинг. Мне кажется, отошло, когда вот вешали железное бревно вместо трубы, да, на машину. Но музыка, это да, и на раз вот за там приличное расстояние слышно, я вот еще думаю, как человек-то внутри находится. Ладно, он же закрытый, да, и все равно слышно вот этот отзвук. А что же у него внутри, какой звуковой ад происходит, да, еще там. Но музыка часто специфическая. Как можно себя пытать таким звуком? Не знаю, честно говоря. Спамбокс спрашивает, кого будут судить за ТТП, за ДТП с тяжелым исходом? Робота? Да я думаю, найдут кого. За этим у нас редко дело встает. Так вот, значит, что будет с без глушителей, точнее, автомобилями, и с громкой музыкой? А там будет следующее. Значит, в 10 раз штраф повышается с 500 до 5000. Запрещается использовать машины и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями, если они нарушают тишину и покой граждан в ночное время. Будут штрафовать за нарушение тишины в автоматическом режиме при помощи камер, оснащенных шумомерами. Забудут задерживаться и помещаться на спецстоянку, пока глушитель не будет возвращен в штатный режим. Если мощность двигателя превышает 200 лошадей, штраф будет еще больше. По 250 рублей за каждые 10 лошадей. То есть владелец спорткара с 400 лошадками под капотом заплатит десяточку, 10 тысяч рублей. Вот. Ну и для мотоциклов тоже похожая история. Хотя, честно говоря, вот мне кажется, в случае мотоциклов это не очень правильно. Я сам не, как бы не вожу, да, мотоцикл. Вот, но я считаю, что вот звук от мотоцикла многим мотоциклам спасает жизни, потому что их слышно. Их там дверью никто не убьет и так далее, да. Ну, возможно, злоупотребляют они своими прямотоками по ночам, и тогда действительно. А, значит, Давид пишет, иногда приятно послушать хорошую музыку громко. Да вы знаете, вот то, что я слышу, находясь рядом с машиной, да и не рядом, там, скажем, метрах в 15, я слышу, что там внутри происходит, мне кажется, это аудиопытка, да, по-другому не сказать. Либо человек, ну, какие-то нарушения у него, вот, но я, честно говоря, не понимаю, как это. И вот Владимир Бонд пишет, тех, кто мешает спать своей музыкой, нужно принудительно отправлять на живой 5-часовой концерт Бузовой. Много автомобилей спроектированы штатной громкой выхлопной системой. Ну, значит, придется с ними расстаться. Если две машины едут параллельно, и одна из них орет, Алексей ТТ спрашивает, кого оштрафует камера? Да кого-нибудь оштрафует. Я же говорю, у нас за этим дело не встанет. Так или иначе, наладится. Кто мерить будет? Роботы, да, из предыдущего сообщения. Вот, значит, так что посмотрим, как они это отрегулируют. Значит, еще новость была, на которую я, конечно же, обратил внимание. Давайте сначала расскажу вам, что там по мигрантам. Итак, поскольку мы следим за ситуацией достаточно плотно, я только по обновлениям. Обновление следующее. Режим ЧС действует в 3 странах уже, в Литве, в Латвии и Польше. Белоруссия перестает принимать высланных из ЕС мигрантов. Законопроект мест Лукашенко, все, он теперь действует. Раньше эта самая реадмиссия работала. Значит, что еще интересного? Да, интересного, во-первых, то, что митинг был. Митинг был в Латвии, по-моему, да, на территории лагеря. Они требуют отправить их в Германию. 8 сентября нелегалы вышли на протест в центре временного содержания. Вот, значит, и мне понравилась цитата, она, правда, сказана не сегодня, но она мне понравилась, вот, потому что Лукашенко говорит прямо, как есть. То есть вот он перестает уже делать вид, что эти граждане Ирака и так далее, они материализовались из воздуха прямо на границе, и говорит все как есть. И говорит он следующее. Если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой и Латвией и Украиной, и превратимся в отстойник беглых из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса, то он просто заблуждается как минимум. Мы никогда не будем никого не держать. Они же не к нам идут. Они идут в просвещенную, теплую, уютную Европу. Ну вот, собственно, он и достаточно прямо говорит. Ну и ждет ухудшения ситуации, связанной с ситуацией в Афганистане. Я напомню, что Лукашенко к нам приедет завтра, но не к нам в студию, конечно, да, а в Россию. Да, и я думаю, что мы какую-то часть эфира посвятим тем документам, которые они намерены там согласовать, подписать. Я думаю, что будет интересно. Вот, значит, да, кстати, про гостя я же не сказал. У нас сегодня во второй части нашей с вами встречи гость. Это народный артист Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Певцов. Многим из вас известный. Поговорим о культуре и не только. Но это после 19 часов случится. Значит, из таких новостей еще, Евросоюз согласовал продление санкций за подрывы территориальной целостности, суверенитета и незалежности Украины. Но тут ничего нового. Я думаю, что эти санкции будут в автоматическом режиме всегда продолжаться. Ну вот, американские санкции тоже, да, то есть это прям вот не новость. Единственное из этих новостей, Байден на год продлил действие указа о чрезвычайной ситуации, который предусматривает санкции в одностороннем порядке за вмешательство в ходе выборов против иностранных лиц и организаций. Хотя не было никаких доказательств того, что иностранная держава меняла результаты голосования или влияла на подсчет голосов в ходе каких-либо выборов. Иностранные государства исторически стремились извлекать выгоду из американской свободной и открытой политической системы. Очень смешно, это цитата Байдена. Вот, и, соответственно, вот он оставляет себе это окошечко, и я думаю, что санкции будут вводить за какие-нибудь выборы. Ну, следующее, да, Байден уже говорил об этом, что Россия делает попытки вмешательства в ход промежуточных выборов 2022 года. Да, вот, он уже, что называется, приложился, но инструменты есть. Вот, поэтому жить мы при санкциях будем достаточно долго. По Евросоюзу еще тоже, но это новость не то чтобы прям новость, но вот опять всплывает тема, я думаю, что это связано и с тем, что американцы новый президент, и тем, что они так достаточно оперативно ушли из Афганистана. В общем, сегодня Европейская народная партия, это крупнейшая партия Европарламента, заявила во всеуслышание о том, что нужна собственная армия. Нужна собственная армия Евросоюзу. И тема не новая, мы ее с вами обсуждали несколько раз, эта идея еще Макрона, он так или иначе пытался ее продвинуть, они там даже учения проводили, соглашения заключали, но американцы периодически били им по рукам, причем лично для этого приезжал Трамп, да, чтобы их воспитывать по этому вопросу, поскольку существует НАТО, и ничего кроме НАТО не должно быть. Потому что все должны дружно покупать американское оружие, да, поскольку являются странами НАТО. И, в общем-то, в этом смысл. Вот. Но, тем не менее, эта тема муссируется. Да, собственно, Столтенберг, это глава НАТО, Йенс Столтенберг, уже выступил против, сказав, что эта инициатива может разобщить Евросоюз и НАТО. Вот. И в целом тема как бы не новая, да. Вот, там приводилась статья Маастрихтского договора, по которой страны Евросоюза должны друг другу помогать, в том числе военно, в случае чрезвычайных ситуаций. Но вообще идея Макрона, вот после выхода Великобритании из Евросоюза, она достаточно здравая, поскольку тогда итогом вот этого миграционного кризиса, да, на пороге как нового, из которых мы находимся, тогда, соответственно, были серьезнейшие проблемы с терроризмом, и стало понятно, что базы, американские базы, базы НАТО не помогают с терроризмом бороться никак. И Интерпол не помогает, и Европол не помогает, поэтому нужна вот эта самая новая армия Евросоюза и антитеррористическая прокуратура. Ну вот, посмотрим, как отреагирует Байден. Если так же резко, как Трамп, то эту идею пока еще положат под сукно. А если вот вместе с Афганистаном, вместе в этом комплекте эта история пройдет, то будет достаточно интересное развитие, потому что страны Европы, та же самая Франция, являются тоже сами производителями военно-промышленной продукции и хотели бы ее тоже реализовывать, не только в рамках НАТО. Вот такие новости в этом получасе. Давайте сейчас послушаем другие, после продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Продолжаем с вами по новостям. Что еще сегодня? Вот буквально пару новостей еще обратил внимание. Ну, сегодня много, да, сегодня много разных там трактовок уже свершившихся событий, да, вот. там про мошенников, там, ну, про коронавирус много, написали про новый, ну, уже не новую неделю о нем пишут, новый штамм, да, говорят о том, что, возможно, новая волна, но это все мы с вами успеем обсудить и позже, да, отдельно посвящать этому, там, наше время тратить не очень хочется, даже когда с другими новостями не густо. О чем хотел поговорить? Смотрите, сегодня глава Веба Игорь Шувалов сказал, что если когда-нибудь Москва лишится столичного статуса, ее экономика от этого не пострадает. И опрос был на эту тему. Соответственно, опрашивали москвичей, готовы ли они к тому, что столицу перенесут. Вот, кстати говоря, я бы об этом тоже с вами поголосовал. Итак, вы не хотели бы, чтобы столицу перенесли из города Москвы куда-нибудь, не знаю, в города в Сибири, которые Шойгу собирается строить. Вы против переноса столицы из города Москва. 134-21-35. Вы за перенос столицы. 134-21-36. Ну и вы равнодушны к этому вопросу. Вам все равно, будет она столицей, не будет столицей. Вот все равно, 134-21-37, три варианта ответа, если есть мнение, соответственно, прошу его высказать. Значит, 134-21-35 — это против переноса, 134-21-36 — за перенос, и, соответственно, 134-21-37 — мне все равно. Что по опросу было сказано? 69% против переноса, 19 за, каждый пятый. И вот они, что говорят те и другие. Нужно не столько столицу переносить, сколько создать города, экономические центры. Работы людям не останется, все крупные и стабильные работодатели при переносе столицы уедут в новую столицу. А что говорят сторонники переноса? Пусть в Москве станет тише и спокойнее от огромного скопления автомобилей и людей. 7 баллов пока еще, огромное скопление демонстрирует. Сходил, проверил. Бюрократический аппарат надо перераспределить по малонаселенным провинциям. Необходимо перенести столицу в другой город, поскольку ресурсы в Москве истощены. Перенаселенность, хамство только ужесточилось. А чем дальше от Москвы, тем люди проще и человечнее. Мужчины вдвое чаще женщин выступают за перенос столицы из Москвы в другой город. 27% мужчин, 12 женщин. Значит, и чем старше респонденты, тем идея переноса столицы находит в них отклик чаще. Перенос поддержали 13% среди молодежи до 24 и 21% среди граждан старше 45 лет. И пока москвичи, соответственно, выступают против переноса столицы, ну, в этом исследовании, жители Омска, Красноярска и Новосибирска чаще остальных выражают готовность нести статус главного города страны. Что я по этому вопросу думаю? Ну, сказать, что я сильно расстроюсь, наверное, не расстроюсь, но я не вижу в этом целесообразности. Я, наоборот, считаю, что стоило бы Москву объединить в агломерацию с Московской областью, потому что все-таки это, по сути, получается один регион, а вот такое деление административное, оно не очень удобно, особенно тем, у кого родственники живут, или кто сам живет, допустим, в Подмосковье, работает в Москве, или наоборот, есть, короче, наблюдается с этим определенные проблемы, и логично, да, объединить в единый макрорегион, об этом, кстати, по-моему, говорили уже, но я не думаю, что это случится. Вот, но вот я за это, да, также за перенос различных административных учреждений, например, правительство Московской области в Москве находится, да, у каждого там есть свое представительство, и очень много разного тут. Вот это можно распределить, ну или, по крайней мере, замкат подвинуть. Вот зачем мне в центре города правительство Московской области. Пусть оно будет в Московской области и так далее. Борис Вишневский из СПБ, это такой никнейм, злободневный никнейм. Сейчас вот многие на эту тему шутят. Там выборная история, там есть один кандидат, Борис Вишневский, и вот еще несколько человек, как это самое, уговорах политтехнологов пошли и поменяли свое имя, фамилию. Теперь там аж три Бориса Вишневских. Так вот, Борис Вишневский пишет, что и Петербург надо с областью и соединить. Альберт спрашивает, считаете ли вы, что инаугурация в Афганистане совпадает с печальной датой 11 сентября? Нет, не считаю. Ну, то есть, нет, доля совпадений в этом есть, конечно, потому что никто не мог предсказать, что события так пройдут бурно и быстро, но они уже, вот что называется, подверстались, потому что для них это другой день. Это не день скорби, это не день гибели там, тысяч людей, это не день пяти авиатерактов, у них это по другому ведомству проходит. Ну, вот, поэтому я думаю, конечно, в этом есть определенный намек. Но не думаю, что прям специально-специально. Значит, напомню, что все-таки у нас идет голосование, мы с вами переносим сегодня в Москву. Если вы против переноса Москвы куда-нибудь еще, Москву в смысле столичного статуса, да, столичного статуса, да хотя бы он в Питер, к многочисленным Вишневским, вы против этого, 134-21-35. Если вы за перенос столицы, 134-21-36. Если вам все равно, то 134-21-37. Прошу голосовать, немного голосов, хочу какую-то более-менее убедительную картину получить. Вот, и если у вас есть аргументированное мнение по этому вопросу, давайте общаться, в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, я предложил бы, правда, вынести многие законодательные органы власти, конечно, в разные, может быть, в один, как поудобнее будет там посоветоваться. Ну, например, там Думы, Совет Федерации, какие-то министерства, они, конечно, в Москве как бы не нужны. Желательно, чтобы они были где-то, наверное, вместе.
Дума спокойно может и на Камчатке сидеть.
Ну, это так кажется, но тем не менее, что где-то они могут располагаться там и в Санкт-Петербурге, и, может быть, в Воронеже. Москва же, она исторически, усиление этой Москвы произошло, просто она находится максимально удобно в нашей стране. Все дороги идут через Москву. Теперь-то уж точно, как бы, сейчас и аэропорты.
Ну, давайте, знаете, да, как попробуем восстановить часть исторической справедливости. Вот, мы перенесем Государственную Думу Российской Федерации вместе с Советом Федерации еще каким-нибудь таким значимым для нас с вами органом в Тверь, например.
Вот тогда во Владимир, потому что если уж историческую, давайте там во Владимир переносить.
Вот, а, соответственно, ну да, можно и во Владимир, но сначала в Тверь. А Тверскую улицу переименуем во что-нибудь.
Ну, Тверскую не переименуешь, Тверь-то тогда будет тоже только перенести, если не в Тверскую переименовать.
Нет, мы поделимся с ними властью, да, а сами избавимся от Тверского наследия в центре города.
Ну, каким образом?
Ну, переименуем улицу, да и все.
Ну как, город Тверь-то на месте останется, улица Тверская.
Ну, можно будет в классика советской литературы перекинуть ее обратно. Пешков-стрит, но это же улица Горького была, но вы что, не знаете?
Я знаю, я поэтому и говорю, что классиков было много, лучше оставить. Я, по-моему, в Москве можно было бы из государственных органов, на самом деле, оставить только президента, потому что он в любом случае, он уже давно в Москве как бы не находится, а вот все-таки принимать иностранных послов в Кремле поприятней.
Ну, в общем, вы за то, чтобы столица осталась, а всех остальных в Тверь.
Вот так формально столица, чтобы осталась, ведь формально это же нам не мешает перенести органы власти.
Не мешает, формально наоборот, столица, только помогает,
да, мне кажется. Ну да, формально столица осталась, она красивая, Кремль есть, Красная площадь на месте есть, любой...
Даже Владимир Ильич на месте еще.
Да, возможно. Что вы не проверяли?
Ну, я очень давно не посещал капище.
Вот,
да,
все
не
говорят, а кто знает-то там он.
Ну, с детских лет я помню, светящиеся руки и лицо, еще на месте думаю.
Знаете, я тоже один раз был. Знаете, был один раз, и это достаточно мрачное зрелище было, тогда страшноватое.
Вот, ладно, спасибо за ваше мнение, есть еще звонки по этому вопросу, давайте вас послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, убер-анархист. Ну, смотрите, у меня более интересное предложение. Можно построить в городах-миллионниках некие, назовем их...
МФЦ, политические МФЦ.
Да, политические МФЦ, где IP-телефония, все готово для любого, кто приедет работать чиновника. И у нас, к примеру, правительство Москвы год работает в Твери, год в Свердловске, ну, в смысле, Екатеринбурге. Вот. И Госдума также путешествует.
Ну, вот Светланыч, пользователь по имени Светланыч, пишет: надо столицу каждые 5 лет переносить, глядишь, и Россию так обустроим.
Не-не, столицу не надо, надо чиновников каждые 5 лет переносить, они вместе за собой потянут и сервис, и дороги, и школы, и сады. Вот пусть их дети...
Часовые магазины, да?
Да, все поедет по России, и спокойненько Россия встанет с колен. И это технически очень легко организовать. На современных технологиях рабочее место разворачивается за полчаса для любого человека.
Ну, для любого чиновника, вы имеете в виду?
Да, да.
Потому что фрезерный какой-нибудь станок сложный, вы за полчаса да, не да, развернете.
Да, для чиновника. То есть телефон, секретарша, помощники, кабинеты, все... Все можно очень легко построить и оборудовать, на раз-два будет подниматься, и у него не сменится ни телефон, ничего, все будет идеально.
Спасибо за ваше мнение. Напомню, мы пытаемся выяснить это телефонным опросом. Значит, 134-21-35, вы против переноса столицы из Москвы. 134-21-36, вы за. 134-21-37, вам все равно. Так, здравствуйте, Алла, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр. Ну вот, знаете, не вижу никакой, знаете, такой вот государственной особой выгоды от этого. Но вот смотрите, в Москву стягивается население, точно так же оно будет стягиваться население, если в другой город перенесем. Даже из Москвы часть приедет. И так вот кочевать будем, сама проблема-то не решается. А, между прочим, проблема большого города заключается в том, что... Город перерабатывает население. Это было еще при советской власти. Я помню, когда я работала в Московском авиационном институте, у нас там дама одна страшным шепотом говорила, что в Москве такая убыль населения, Москва нуждается, значит, в притоке. То есть тут семьи маленькие, приезжают люди, значит, из глубинки, где семьи больше вообще-то, вот особенно в сельской местности, держалась приток населения за счет рождений, более больших рождений в сельской местности. Приезжают сюда, здесь семьи маленькие, население перерабатывается, все время нуждается вот в этой подпитке. Это такая фабрика по переработке населения, большой город. Понимаете, тут надо вообще что-то как-то менять какую-то политику.
А это вот не, так, никто вот, не знает, как жить-то.
Экономическую, да. А вот так вот кочевать из этого самого сегодня здесь, значит, Москва сюда перерабатывает, притягивает население, оно здесь перерабатывается. Потом, значит, в другом городе устраивает такую же штуку. Туда все поедут, там будет население перерабатываться, уменьшаться. Это не выход из...
Да вы знаете, это ну, не проблема столицы. Спасибо, Алла. Это не это проблема мегаполисов вообще. То есть, ну вот американцы там по-своему, да, с этим пытаются разобраться. У них нищий центр, трущобный центр, да, и, соответственно, вот большая одноэтажная Америка вокруг, да, вокруг городов, но ездят все равно все в центр, в сити работать. Вот, но живут там за редким исключением, да, за редким исключением, собственно, не живут там люди практически. В Европе там по-своему, да, у нас вот тоже как-то... То эти человейники бесконечные строят по окраинам. У меня вот знакомый, я проездом был у него, он жил в Ростове, в принципе, в центре города, недалеко от бывшего аэропорта, которого там нет уже, да, недалеко от ипподрома, а потом взял и купил новую квартиру вообще в чистом поле, да. Это вот у нас на слух чисто поле, оно не ложится, да, мы не очень себе представляем здесь, что это такое. А в Ростове это от горизонта до горизонта такая плоская поверхность, как доска. И посреди нее стоят вот эти дома, там, ПТ-44 или их наследники, просто в поле, там, в там, 20-30-40 километрах от города, да. Вот, и я спросил, а почему здесь? Ну вот, почему-то решили переехать в новое, да. Вот. Ну, тоже не знаю, да, для меня это уже не город, это уже не Ростов, это даже не какие-то выселки, да? Вот. А что об этом говорят люди, которые столкнулись с этим самые первые? С тем, что города человечество переформатирует. Я, как вы сказали, перерабатывают, да, они переформатируют. Это китайцы. Это китайцы и вообще азиаты. И что они... Поэтому вопрос считают. Они считают, что будущее наше, да, выглядит следующим образом. Это огромные пространства, полностью застроенные, Вот как такие мегагорода, да, мегагорода размером там с области, с региона. А у них есть вкрапление сельскохозяйственных территорий, многоэтажных причем, и территории исторических. То есть исторические города будут историческими парками внутри вот этих огромных, там, не бетонных, железобетонных, или я уже не знаю, из чего этот будут эти массивы. Вот они считают так, что это единственный путь для того, чтобы человечество могло себя разместить. У нас вроде с пространством все попроще, но тем не менее тоже вот эта застройка как бы есть, потому что это дешевле, да, это дешевле по коммуникациям. Да, Борис Семенович, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер.
Здрасте.
Ну, я думаю, что вообще человечество уже планету перенаселило. И вот проблемы городов и все прочее, это сливается в один, в общем-то, узелок, который надо разрубать таким образом, что, ребята, пора планете немножко от нас очищаться.
Но она вон ковидом очищается, пытается, по крайней мере.
Ну, это один из элементов, но я думаю, что еще и некоторые товарищи предупреждают нас, что будут более грозные на нас напасти. И вы знаете, я с этим вполне, это так вот предчувствие, согласен.
Столицу-то будем переносить, черт с ним, с мальтузианством, да? А столицу-то будем выносить?
Александр, а вы представляете, какие это деньжища? Ведь у нас централизация, потянутся все, кто могут и кто не могут. Страшное дело. А что будет с Москвой? Ведь она сейчас купается в деньгах по сравнению с другими городами. А если ее лишить этих денег, это же страшно, что начнется.
Но Санкт-Петербург-то, тем не менее, как-то существует, хотя не купается в этом всем.
Ну, Петербург, он уже привык к этому, скажем так, исторически. Потом ему все-таки немножко балуют его, Петербург.
Ну, может, и Москву побалуют по старой памяти-то чуть-чуть.
Ну, не знаю. Но потом какие деньги-то колоссальные будут на командировки, ведь пока все в Москве.
Так перенести недалеко, вон во Владимир. Час на Сапсане, и ты на работе.
Ну, вот и будут сновать туда-сюда Сапсаны.
Ну, из Питера-то мотаются же, ничего страшного.
Ну, это с одной стороны так, но Питер все-таки наезженная трасса такая. Ну, не знаю, нет, я против этого, честно говоря.
Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Пришло время, наверное, подвести итоги нашего такого импровизированного опроса. Что считают наши радиослушатели? Спасибо всем, кто проголосовал. У вас набралось значимое референтное количество. Значит, 36% против того, чтобы Москву лишать столичного статуса. 53% за. Вот так вот. 53% за. Устали. А 11% им все равно. Вот, так что такая история с переносом столицы. Еще хотел вам рассказать тоже новость такая, но я не мог мимо нее пройти, хотя знаю, что это мало кому интересно. Вот, за первые полугодия 2021 года случилось страшное в Российской Федерации. Упали продажи водки. Это на 4% меньше, чем за первые месяцы 2020 года, и на 3% меньше, чем в 2019. И производство водки снизилось на 2%. А в прошлом году продажи водки поддержала пандемия и нерабочие дни, а в этом году поддерживать нечему. В 2021 году доля семей, хотя бы раз купивших водку раз в полгода, равнялось 32%. В 2019-м, далеком, бесконечно далеком от нас, таких было 35%. Ритейлеры считают, что по их оценке на 11% снизились продажи водки по сравнению с 2020 годом. А в конце августа Росалкогольрегулирование, есть у нас и такое, сообщило, что во втором квартале 2021 года, несмотря на жару, упали продажи пива. И производство крепкого алкоголя в целом за первое полугодие 2021 года снизилось производство на 2,3%. Вот. И коньяк упал, и вино упало, и, собственно, единственное, что в июле, да, был скачок небольшой, собственно, и все. снижается продажи, но смерти остаются. Причем в 2020 году больше, чем в 2019, по 2021 статистике пока нет. Вот. И мы уже давно не входим в десятку самых пьющих стран мира. Потеряли, да, и здесь потеряли мы наши почетные места. Мы всего лишь на 16-м. На первом месте Молдавия, на втором Литва, на третьем Чехия. 1% из опрошенных ВЦИОМ ранее пьет каждый день. 4% несколько раз в неделю. 53% молодых пьют хотя бы раз в неделю. Вот. Среди молодежи употребляют алкоголь 69%. Вот, соответственно, как-то так, не пьют 38% россиян. Чаще всего это связано с возрастом. Из людей старше 60 не пьет каждый второй. Вот такая информация. Не знаю, горевать или радоваться вместе с вами. Я считаю, вы знаете мою позицию, я считаю, что это тенденция на снижение. Хотя вот Виталик пишет, что каждый второй гонит самогон и себе, и на продажу. Андрес Кук считает, что население трезвеет, 24-й год приближается под выборы. А его, Иван считает, что больше паленки покупать стали. И она, видимо, в статистику не попадает. Ну вот много данных про самогон. Летом все гнали самогон, зимой вверх опять пойдет, то есть выпьют самогон. Ну, посмотрим. Давайте пару слов. Слушаю. Алло.
Да, здравствуйте, Александр. Вы знаете, после того, как Росстат перепочинился Минэкономразвитию, я как бы вот этим цифрам, так сказать, не знаю, как доверять, может...
Да вы ничего не доверяете, если оно не советское. Представьте, что это советское министерство статистики выпустило, и вам полегчает.
Ну, Александр, вы знаете, поскольку вот рынок производства и продажи алкоголя принадлежит нашим странам НАТО, собственно, партнерам, я вообще как бы запретил, так сказать, спаивать наше население, так сказать.
Весь алкоголь принадлежит странам НАТО?
Ну, по крайней мере, пиво производство и странам НАТО принадлежит. Ну, крепкий алкоголь там частично, собственно говоря. Ну, 700 тысяч погибает ежегодно от алкоголя, так сказать. От сигарет там...
Ну, вообще 50, но не 700. Ну да, 50 умирает.
Ну, так или иначе, болезни, связанные с алкоголем там или табакокурением. То есть много фактически. Я бы запретил вообще как бы им, так сказать, настроить. И вообще в ЛТП бы возродил, так сказать, потому что это болезнь. Люди...
ЛТП, по-моему, кстати, возрождать собрались.
Ну, посмотрим. Нельзя бросать людей, как говорят, наедине своей болезни, собственно говоря, в беспомощном состоянии.
Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Подлый примат считает, что это ритейлеры скрывают, но это же не только по данным ритейлеров статистика, да, это производители говорят, что падают продажи. Вот. Или они тоже в цепочке уже. Там же достаточно жесткая эта ЕГАИС-система, от нее сложно скрыться. Ну, в общем, не знаю. Вот такая информация, я оцениваю положительно. Как вы оцениваете, я не знаю. Ну, вернее, подозреваю, честно говоря. Вот. Но думаю, что все-таки Россия потихонечку трезвеет. Хотя вот господин Реут нам пишет, пойду поддержу риэлторов, видимо, рублем. Скажу страшное, пишет Алексей нам, но я согласен с Владимиром. Надо запретить бухать нашим гражданам. После выпуска новостей, который сейчас мы с вами послушаем, мы уже вернемся в эту студию с гостем и поговорим о культуре и других вопросах нашего с вами бытия. Готовьте вопросы тоже, потому что у нас в гостях будет Дмитрий Певцов, народный артист Российской Федерации. Сейчас новости на радиостанции, после продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Сегодня 8 сентября. На дорогах пока еще 7 баллов, хотя Яндекс нам врал, что будет 8, но я думаю, что он к этому придет. Напомню, что у нас в гостях сегодня гость. Это Дмитрий Анатольевич Певцов, народный артист Российской Федерации. Мы будем говорить о культуре и не только. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
Здравствуйте. Желаю здравия всем добрым людям.
Вот смотрите, вчера ушел, ну, стало известно о том, что ушел Бельмондо, и мы какое-то время посвятили обсуждению нашей рефлексии, какие фильмы мы помним, какие там воспоминания, и всех это связано с периодом жизни таким, да, у кого-то юность, у кого-то молодость, в любом случае солнце было пожарче, трава была позеленее.
Деревья были выше,
вот, да. Да, и там прозвучала, собственно, такая эмоция, такая рефлексия, смотрите, вот мы знаем с вами там Бельмондо, Алена Делона, ну, еще там 10, 20, 50 фамилий можем назвать. А молодых-то мы не знаем. И вопрос, мы их не знаем, потому что их нет, их не появляются, звездочки не всходят. Или это вопрос нашей рефлексии, потому что мы связываем это с зеленой травой, с большими деревьями, с нашей босоногой там молодостью, юностью, видеокассетами и прочим, и прочим, и прочим.
Я думаю, это связано с тем, что вообще профессия актера, ну, по крайней мере, у нас в стране, она девальвировалась давно уже. Сейчас это место заняли блогеры, тиктокеры, политики, частично бизнесмены. Когда мы были молодыми, артисты были такими небожителями. Я это помню хорошо, это ощущение, и эти продающиеся фотокарточки, и желание взять автограф. Сейчас совершенно по-другому к этой профессии относится. А что касается Бельмондо, кстати, он был блистательным совершенно театральным артистом, начинал именно как театральный артист, характерный. Это и плюс, конечно, его талант актерский, и плюс его физическая подготовка, которая все это было увидено кинематографом. Он был замечательным, конечно, человеком.
Ну вот, возвращаясь к актерам, да, вы говорите, происходит там девальвация, девальвация отношений, сокращается дистанция. Раньше это же нельзя было встретить известного на улице человека. Ну, только случайно, да, кому-то везло. Я там неоднократно все еще там, в советском своем детстве встречал, например, на улице Караченцева. Был у меня случай в жизни. Я очень сильно удивился тогда. Вот, но сейчас дистанция короче. Можно в Инстаграм любому написать, да, и даже от кого-то получить ответ. И люди это знают и по-другому относятся. Но неужели у нас не появляются молодые и талантливые актеры? Неужели это ремесло, но оно уже там замещено, я не знаю, нейросетями, дипфейком, и скоро останутся только компьютеры на мультфильмы?
Нет, появляются, они есть, только они гораздо менее интересны, чем вот те все вот популярные люди, о которых я говорил. Ну, измельчало все немножечко. Вот я сейчас хожу там, общаюсь с людьми, и меня спрашивают, чё ж ты не снимаешься? Чё ж ты, где ж, чё-то мы тебя не видим, все там старые фильмы. А я задаю вопрос людям, скажи, вот за последние 10 лет назови мне три фильма. Три фильма, которые запомнились так, что вот жалко, что там нет Певцова. Никто не может ответить. Вот эти фильмы прекрасные, замечательные, которые сейчас есть, они как проходят мимо. Ведь, ну... Вообще известность, популярность.
Я могу сказать, вот вы меня таким вопросом врасплох не застанете.
Да, например.
Например, в фильме про «Спутник» с Акинчиной Певцов бы лучше был, чем Бондарчук. Играл бы генерала вот этого.
«Спутник».
Ну, это такой фильм.
Я не знаю, вот я не видел этот фильм. Мне на кино жалко время тратить, давно уже жалко, потому что очень много времени там проводят впустую, и кино, искусство режиссерское, и как он тебя порежет, так ты и будешь. Я сейчас предпочитаю говорить только о том, что меня лично волнует, со сцены, которую я сам придумал, с помощью музыки или не с помощью музыки. Если возвращаться к вашему вопросу, это все-таки вопрос, проблема не артистов, а именно зрителей. Им сейчас не нужно, ну, не, то есть другие установки, то есть отношение к искусству, там, и к театру, к кино совершенно другое. Оно более потребительское, огромная палитра всего, что выходит, и можно это на платформах смотреть, в интернете, где угодно.
То есть искусство есть. Превращается в супермаркет, в шведский стол?
Да, немножко есть такое дело, и оно сейчас замещается вот этими странными видео, которые выкладываются. Люди не понимают уже разницы, где юмор, где пошлость. Это такая беда. Идет такой полный винегрет, и отделить злаки от плевел, это практически для нормального зрителя ну, такого не сильно образованного, очень сложно.
Но ведь театр же остался. Театр же остался бастионом. Есть и прекрасные новые постановки, есть и классические. Вон Соломея в Большом идет. Я в этом году
сходил, да, впервые есть, в жизни. Да, но есть и мерзости, и гадости, и бесовщина в театре. Тех, которых не было в моей молодости. Это тоже печально. А люди не каждый день ходят в театр. Иногда у человека покупает дорогой билет. Ух, там какой-то популярный спектакль, известный приходит, а там мерзость. Мерзость, пошлость ниже плинтуса, ниже пояса. К сожалению, это есть сейчас в театре, и поэтому здесь тоже сложно говорить о том, что он куда-то там ведет, влечет. Вот у меня есть радость. В Амхате вышел спектакль имени Горького «Лавр». Это уникальная совершенно постановка, потому что это обращение к русской истории 15 века, разговор о русском святом, да еще в романе великого, совершенно гениального и светлого, талантливого человека Водолазкина. Вот это, я считаю, это радость. Это то, что людям нужно, необходимо.
Ну, вопрос все-таки, возвращаясь к судьбам молодых. Может быть, у нас что-то... Мы часто ругаем образование. Мы говорим, что у нас с образованием что-то разладилось.
Да.
Вот. И это влияет на все отрасли, на все сферы нашей жизни. И вот, может быть, с талантливыми актерами тоже надо с образованием поправить. Где они там? В ГИТИСе, еще где-то там вам...
Дело сейчас не в актерах, а актер – это последний человек в этой индустрии. Все зависит от режиссеров, а сейчас уже не от режиссеров, а от продюсеров. Кино снимают продюсеры, очень часто, которые мало имеют представления, в принципе, о том, что такое искусство и что они вообще должны нести людям. Актеры в этом смысле, ну, так сказать, как говорил один гениальный оператор, световые пятна в кадре. Поэтому они делают, что они могут делать, не более того.
Ну, вот смотрите, возвращаясь к другим, так сказать, проблемам нашей с вами жизни. Я у вас в одном из интервью подсмотрел этот вопрос и не сам его придумал, врать не буду. Вы предлагаете создать систему центров научно-технического творчества для детей и юношества. То есть, ну, возродить там систему кружков, если я правильно понял.
Да, конечно, как было в Советском Союзе.
Вот как вы считаете, а вот чем это поможет нашему обществу? Разве они не расхотят внезапно быть блогерами, тиктокерами, зацеперами, зумерами, бумерами, кем там еще они себя называют? Они будут собирать авиамодели, учиться, я не знаю, там, паять?
У них будет альтернатива. А талант человеческий, он же такой, он проявляется, он может проявляться в раннем возрасте. Если у него нет возможности и он не видит объектов применения, он пойдет в блогеры, зацеперы и так далее и тому подобное. А создание таких технических научно-молодежных центров – это один из вариантов, так сказать, времяпрепровождения наших детей и наших внуков в том числе. И это шанс все-таки их мозги направить чуть-чуть в другую сторону, в противоположную от интернета. Потому что кто-то из них точно будет в этом талантливым. Что-то делать руками, это развивать в том числе свои мозги. Это доказано докторами.
Они сами-то пойдут, или это опять превратится в принудиловку и разнарядку?
Ну, слушайте, дети, вот у меня сын 14 лет, дети хотят только одного, кататься на велосипеде, есть, значит, то, что нельзя, запрещают родители, получают различные виды удовольствия, никак не развиваться. Это то, что хотят дети, поэтому их нужно направлять иногда с помощью волевого усилия родителей. Я думаю, это абсолютно правильно, и потом мы там, заканчивая школу, с благодарностью вспоминаем педагогов, которые там толдычили и заставляли нас учить языки или еще что-то, или физику, допустим.
Ну и согласен, в этом есть абсолютно достаточно четкая и прозрачная логика. А у родителей нет сейчас варианта. То есть я бы и рад там условно заставить, некуда его заставить, некуда его привести, да, нет того самого кружка. Но вот возвращаясь к искусству, есть вопрос уже от наших слушателей, они нам пишут прямо сейчас. Напоминаю всем, что у нас существует телеграм-бот для сообщений, говорит МСК-бот, ну и смс-портал +7 925 888 948. Пишите вопросы, по телефону пообщаемся попозже. Так вот, вопрос. Видимо, кто-то из почитателей вашего творчества, поскольку он достаточно осведомленный человек, он пишет, что ваш отец заслуженный тренер Советского Союза по пятиборью, а мама спортивный врач. Какую роль в вашей жизни сыграл спорт?
Ну, поскольку я занимался спортом все свое детство, до 10 класса и даже в институте продолжал, он занимал, во-первых, мое время детская. Хотя я успевал и гулять с друзьями, и, значит, сжечь костры на помойках, потому что больше некуда, и жарить там же какую-то картошку или хлеб. Это же такая экзотика. И хулиганить. Но время, которое я отдавал спорту, оно было отдано конкретным занятиям, которое воспитывает и волю, и терпение, и умение там преодолевать какие-то трудности физического характера и морального в том числе. Я думаю, что спорт мне помог в том числе в моей профессии, потому что моя профессия без умения терпеть – это ничего. Может быть, архиталантливым, но ты не добьешься ничего, ты не будешь готов к шансу, ты не сможешь терпеть и ждать. Моя профессия – это такая смесь работы вала и, значит, и калибри, который, значит, через какое-то время вол тут превращается, начинает слизывать нектар у цветков. Но валом нужно уметь быть там, иначе ничего не будет.
Ну вот сегодня, кстати говоря, вы слышали наверняка о трагическом событии, о гибели главы МЧС Евгения Зинича. Он попытался спасти кинорежиссера Александра Мельника, который сорвался в воду. Он прыгнул вслед за ним. Ну, героический поступок, да, героическая гибель. Вот как вы считаете, это внутренняя черта характера или это служба его закалила, сформировала такую сильную личность, который, не задумываясь, да, бросился на помощь человеку?
Я думаю, дело не в профессии, конечно, профессия откладывает отпечаток, накладывает отпечаток на характер, но это внутренний стержень человеческий. Вообще, когда узнаешь о таких случаях, ты начинаешь гордиться человеком, потому что Иисус Христос говорил, нет больше любви, чем отдать душу свою, то есть жизнь свою за други своя. Это вот абсолютно совершенно, я уверен, человек в Царстве Божьем, его душа будет. Это огромной силы любовь, которая движет человеком. Он в минуту опасности, вот в эту минуту, не было мысли о себе, а была мысль именно о том, чтобы спасти, помочь человека. Если бы мы все так жили и могли вот так вот реагировать неосознанно, а просто инстинктивно и мгновенно на ситуации в жизни, мы были бы все, конечно, великанами, гигантами. Царство небесное этому человеку. Он был удивительный совершенно. Я чуть-чуть там почитал, послушал о его жизни, о том, как он разбирался с трудностями своими. Он, конечно, пример и побольше бы таких людей.
Возвращаясь к творчеству, вы упомянули, что это достаточно тяжелая работа. Для нас, для обывателей, да, это представляет себе не бог весть каким трудом, ну что там, да, вот.
Да-да.
Собственно, что, подумаешь, ты прошелся перед камерой, тебе похлопали, принесли цветы, ты поклонился, все. То есть это не кажется каким-то изнуряющим трудом. Тем не менее, я знаю, что у вас есть опыт и другого труда. Вы работали, насколько мне известно, фрезеровщиком в цеху. Вот сравнительно. Что тяжелее? Где выше нагрузка? Где нагрузка там пограничная? И почему это так?
Это разные вещи совершенно. Можно заниматься запредельными трудными делами, но если это твое призвание, если ты к этому прикипел душой, если ты получаешь в итоге от этого радость и удовольствие, можешь заниматься чудовищными, прям сложнейшими вещами. И иногда, если это не твое, если это абсолютно тебе чуждо, ты не можешь выполнить самые простые вещи. Поэтому сравнивать это совершенно нельзя. Я был фрезеровщиком, так случилось в жизни. Это мне помогло, кстати, может быть, потому что работали руки, а голова была абсолютно свободна. Вот и вошла такая фантазия, не стать ли мне артистом. Как оказалось, значит, Господь Бог мне вложил ее именно в этот момент. Не зря оказался к этому делу пригоден. Так что я бы не сравнивал. Мне очень нравится история. Я очень много езжу с гастролями. Был в одном провинциальном театре. И там, значит, где гримерки, висела фотография шахтеров советских, которые шли из-за боя после смены. Просто такие агрессивные, измученные, грязные, там, не знаю, пот, все вместе. Вот идут на камеру несколько человек, а внизу подпись. «Расскажи им, как ты устал на репетиции». Это про артистов. Наш труд, он, ну, по-своему сложен, всякая работа сложна. Ну, это наша работа.
Я позволю себе еще несколько таких вот обывательских, конечно, соображений и вопросов. Смотрите, да, ну, для нас это вообще другой мир, потому что мы артиста видим в роли, видим в амплуа, да, мы не видим за этим человека, да. Вот, и есть такой достаточно распространенный стереотип о том, что люди творческих профессий, они вообще другие. Не то, что в смысле, там, у них четыре ноги, или они там ходят по потолку, а что вот они иначе видят жизнь, иначе к ней относятся. Морально-нравственные категории у них другие. И это, в принципе, при чтении там социальных сетей ряда творческих личностей вполне очевидно. Действительно ли это так? Или просто вот тех, кто кричит, их громче слышно? А, в принципе, это те же люди, да, у них тоже есть разные там и полярные мнения, и убеждения, и не все они относятся вот к этим новациям в искусстве, которые вы назвали мерзостью, а одобрительно, да. Расскажите немножко об этом, потому что вот есть стереотип, что люди из так называемой, если уж по-ленински говорить, культурной прослойки, они более эгоистичны, родину они нашу не любят, любят ее, соответственно, поносить, именно так они и делают. И все вот это мы наблюдаем, как обыватели, через призму этих, через оптику соцсетей.
Значит, в большинстве своем это нормальные люди, практически все психически здоровые в основном. Но есть издержки профессии, которая прививает и развивает некое чувство эгоцентризма. То есть ты, выходя на сцену, ты должен притягивать внимание. Это профессиональная черта. В большинстве случаев эта черта, что для меня очень печально и мне ненавистно, она входит в жизнь, и эти люди становятся артистами в жизни. Причем это касается и известных, и неизвестных. Это одна сторона медали. Ну, это такая вот... С этим сложно очень бороться в жизни людям, которые работают артистами. А вторая история, конечно, вот наш цех, он как бы причисляет себя к интеллигенции. Почему-то странно. Для меня это странно, потому что... Нет огромного подавляющего числа начитанных, там, умных или высокообразованных артистов. Есть, но их мало. Вот они, а интеллигенция, которой себя причисляют артисты, она, ну, как бы издревле была в оппозиции к власти. И вот мы имеем такую глупость, что мы вроде интеллигенции, поэтому нам никто не нужен, мы здесь сами себе художники. Я через это проходил и понимаю, насколько это странная позиция. Но получается по факту так. В большинстве своем люди, которые занимаются моей профессией, они находятся в неком вот оппозиционном поле и причисляют себя к тем, кто борется за справедливость.
Но это какой-то осознанный выбор или это просто поза? Есть ли там политические убеждения, например, человек в подобных, ну, скажем так, сентенций, которые он позволяет себе там в социальных сетях, там, критических, назовем их так, да, он имеет в голове, ну, какую-то содержательную картину будущего. Он понимает, что экономика должна быть не так, а вот так, промышленность должна быть не такая, а вот сякая, там, ресурсы, там, недра должны не вот так распределяться, а вот эдак, или это просто поза? Это еще одна роль.
Это поза, и это еще возможность выпечить себя побольше, чтобы тебя услышали, узнали, и кто-то там возгордился, я возрадовался, а кто-то бы сказал, о, Господи, куда он лезет. Это не от знания, не от понимания ситуации, это больше от ощущения, что, ну, я-то лучше знаю. А на самом деле все не так. Ни информации, ни образования обычно у этих ребят или девчонок нету. Это вот такая позиция, значит, позиция интеллектуальной оппозиции, интеллигентской, псевдоинтеллигентской.
Ну, то есть можно сравнить с веком каким-нибудь 19-м, когда было модно говорить по-французски, соответственно, все этим занимались, абсолютно не понимая, зачем они.
Ну, и в начале 20 века, собственно говоря, это привело к печальным последствиям в 5-м и в 17-м году. Это было то же самое.
Вот еще такой вопрос. Вы говорите о том, что, в принципе, творческая цензура в искусстве, в сфере, в которой вы профессионал, она... допустимо, как минимум, что искусство нужно разумно ограничивать. Что вы имеете в виду? Или я неправильно понял ваш посыл?
Правильно, Андрей Ткачев, наш замечательный такой проповедник, протоиерей, сказал замечательную фразу, она мне нравится. Цивилизация может быть только там, где есть запреты. Вот сейчас возьмите, объявите, главный наш ГИБДДшный начальник объявит в Москве, что ПДД отменяется. Каждый может ехать как хочет, светофоры выключаются, все. Вперед, ребят, что это будет? Понятно, что будут большие жертвы.
Найдутся любители, которые поспорят и скажут, но в Дели, например, так, и люди как-то живут.
Ну да, и посмотреть статистику, значит, ДТП и смертей. Не может цивилизация быть без запретов, и искусство тоже должно иметь свои запреты. Я эти запреты очень хорошо помню в советское время. В советское время не мог выйти спектакль или фильм, или выставка, которые были ниже пояса, которые были... Они могли быть пошлыми максимум или неталантливыми, но чтобы это было мерзко, грязно, чтобы это была открытая бесовщина и поношение человека, поношение веры, поношение автора великого, такого быть не могло. Сейчас можно все, поскольку художники, значит, я так вижу, вот это разрешено. И я глубоко убежден, что хотя бы то, на что государство дает деньги, это государство должно отслеживать и отсматривать, и регулировать, возможно ли это, собственно, об этом даже Пушкин говорил, уж какой он был, так сказать,
оппозиционер,
да, он сам об этом говорил, не все рукописи можно давать людям. обязательно нужно смотреть на то, что выходит в общественное пространство, и я уже не говорю о том, на то, что выходит к детям. У нас сейчас огромное количество просто безумных каких-то страшных бесовских проектов во всех областях культуры и искусства, которые несут огромный вред, и в том числе нашим будущим поколениям.
Ну, кстати говоря, кому-то может показаться ваше там, не сравнение, как сказать, ваша характеристика бесовским, забавным, каким-то преувеличением. Я рекомендую почитать интервью создателей различных телепузиков, да, из известной американской корпорации, где они, собственно, для того, чтобы делать детские эти продукты, чудовищные абсолютно по содержанию, употребляли наркотики, да, и занимались, ну, в общем, достаточно такими оккультными какими-то делами. Они сами об этом пишут, да, то есть это факт. Вот, возвращаясь все-таки к цензуре, но ведь скажут, что чиновники не разбираются в искусстве. Они не понимают, что это новое прочтение Шекспира, что теперь вот он так должен быть. И они все запретят, как, например, любят советскую цензуру, да, пинать по этому вопросу, что вот фильм «Гараж» много лет лежал на полках, там, в запасниках, прекрасный mm-hmm. фильм. И вот будет так же. Государство в лице чиновников удушит вот этот порыв свободного искусства, и цензура, соответственно, искусство отменит как таковое, останется у нас партийная литература, партийный театр и партийный кинематограф. Вот действительно ли это так?
Это не так. Ну, во-первых, с чиновниками надо что-то делать, и сейчас те чиновники, которые попадают в эти, так сказать, ну, не регулирующие, а в органы, которые занимаются искусством, ну, я услышал рассказ Николая Петровича Бурляева о том, как он присутствовал на отборе кандидатов, значит, на должности в Министерстве культуры, и на его простой вопрос назовите нескольких авторов, поэтов и писателей XIX века, юное создание не могло ни одной фамилии назвать. Вот таких чиновников нам не нужно, во-первых. Что касается того, кто будет судить и отсматривать, и отслеживать, мне кажется, нужно создать комиссию, в которую будут входить обязательно представители всех конфессий религиозных, которые есть у нас в стране. Ну, самых основных, обязательно. Обязательно люди, которые занимаются искусством, профессиональные искусствоведы. Обязательно режиссеры, актеры. И обязательно люди, которые занимаются юриспруденцией. Мне кажется, подобный состав комиссии или там худсовета, он может отбирать достаточно безошибочно то, что точно нельзя.
У нас скоро выпуск новостей, но позвольте себе задать вопрос, надеюсь на короткий ответ. Смотрите, подобные комиссии на Западе, в Голливуде уже действуют, они, правда, по другим нормам судят. Там гендерные и прочие диверсити должны быть. Что вы об этом думаете?
Я думаю, что любая подобная комиссия должна действовать в русле государственной идеологии. А по выражению Ивана Ильина, русская идея – это любовь и сердце. Вот если у нас будет государственная идеология, которая будет говорить о ценностях семьи, любви, добра, веры, надежды, радости, православия, в том числе и вот в русле тех ценностей, когда гибнет человек за други своя, вот тогда эта комиссия будет работать правильно.
Идеология — это очень важный вопрос. Это вопрос, который встречает множество споров, столкновений различных точек зрения, и до сих пор на него нет какого-то связанного содержательного ответа, есть только мнение. Мы об этом обязательно поговорим после выпуска новостей. У нас в гостях Дмитрий Анатольевич Певцов. Сейчас новости, оставайтесь на волне, после продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:36 в Москве. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Сегодня 8 сентября. На дорогах Москвы по-прежнему 7 баллов, несмотря на обещание 8 от Яндекса. У нас в гостях народный артист Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Певцов. И мы продолжаем рассуждать на различные темы. Вы сказали о идеологии, да, и сказали о том, какой бы хотели ее видеть. А действительно ли нам нужна какая-то идеология? Действительно ли мы, как общество, сможем ей проникнуться, донести ее детям? Или нам некогда и лень? Или у нас телевизор, у нас там сериалы и личная жизнь, и я не знаю что, мало продуктов в холодильнике?
Знаете, было такое в советское время изречение, такой лозунг «в здоровом теле здоровый дух». Это неправильно, да? И Маркс, он говорил о том, что материальное... Забыл эту фразу, как Байден сейчас я веду... Нет, без идеологии нельзя. И мы видим итоги отсутствия идеологии. В 93-м году статья в Конституции гласит, в Конституции 93-го года, что любая идеология в стране запрещена. К сожалению, эта статья до сих пор осталась. Это была борьба с коммунистической идеологией, это все понятно. Но, к сожалению, не имея своей идеологии, мы сейчас пожираем огромными порциями уже 30 лет чужие идеологии, какие угодно, и они идут от тех стран, которые никогда не были нашими друзьями, которые всегда мечтали пользоваться нашими территориями, нашими людскими ресурсами, нашими природными богатствами. Эти идеологии несут нам разрушение, прежде всего. Если не будет своей, мы будем питаться чужими. И это мы сейчас видим, собственно говоря, отсутствие идеологии проникает и в образование, и в воспитание, и в другие сферы, и в то, что едят, пьют наши дети, то, что они видят с экранов телевизоров или мониторов компьютеров, и то, что у нас существует, извините, вот в искусстве и культуре, к которым я никакое отношение не имею, что меня сильно печалит. Отсутствие идеологии – это беда. Мы строим замечательную армию, у нас потрясающее открытие, у нас новая территория. Но для кого мы все это строим? Для цифровых, извините, дебилов, которые выходят из наших школ? Или для тех детей, которые они выходят из образовательных учреждений без морального иммунитета? Они не знают, что хорошо, что плохо. Я могу судить о своем времени в Советском Союзе, я жил и знаю, что такое коммунистическая идеология. Так вот, если посмотреть, я специально открыл, посмотрел кодекс, моральный кодекс строителей коммунизма. Если отбросить верхнюю часть, там политические лозунги, 50% это просто цитаты или переиначенные фразы из Ветхого Завета и Евангелия. Не самые плохие источники. Ну, при этом, правда, убрали Бога, но когда большевики брали власть, через какое-то время они поняли, что, занимаясь богоборчеством, нужно дать какую-то новую религию. Они ее нашли. Очень неплохая была идеология. Я не призываю сейчас вернуться к тем временам, но идеология, которая говорит о том, что не тебе все должны, а ты должен, что ты должен развиваться, учиться, находить свои таланты для того, чтобы оказывать помощь своей семье, своим близким, своим друзьям, своей школе, своему городу, своей стране прежде всего. Сейчас существует другая идеология. Ты сам цель, сам средство, и ты должен добиться, должен получить, ты должен стать. В итоге у тебя будет яхта на Канарах, то есть три острова, и ты будешь успешен. Вот это слово «успех» страшное, которое звучит отовсюду, где только можно, это развращает наших детей, поэтому мы имеем такое количество тиктокеров, блогеров, которые ищут этот успех вот с самыми легкими способами. Человек слаб, и ему проще вступить в финансовую пирамиду в надежде обогатиться через месяц, стать миллионером, нежели трудно и долго упорно трудиться. В нашей стране это особенно такое дело есть. Поэтому я считаю, что без идеологии мы можем погибнуть изнутри, разложиться изнутри, несмотря на технологии, экономические успехи и все что угодно.
Но вот вопрос в практической части. А кто будет той септуагинтой, теми 70 старцами, да, которые могут эту идеологию создать? Откуда она появится? Как она возьмется? Вот мы с вами сядем и пропишем идеологию и скажем, вот теперь, люди, живите вот так.
Просто отчасти, кстати, можно устроить референдум по этому поводу и поговорить с людьми по поводу того, что для них важнее всего. Но никто не отменял 10 заповедей. Есть, я уже говорил о конфессиях, которые существуют на территории нашей страны. Они существуют в определенных совершенно русле, есть и в системе совершенно определенных жестких запретов. И, наоборот, приоритетов, по которым должен развиваться человек. Это, ну, пример, так сказать, основа и путь, который можно выбрать и уже, так сказать, его преподавать на уровне государства.
Знаете, мне кажется, нашим людям очень сложно договариваться даже по житейским вопросам. Вчера вот у нас был гость, говорили мы о другом, мы говорили о социологии, он привел очень интересную цитату Вадима Цимбурского, такой покойный философ наш современный. Он сказал, что вот русский человек, русский вообще, это как тайга, в которой каждое дерево не считает, что находится в лесу, да, то есть оно настолько атомизировано, что вот мы не лес, хотя мы растем рядом, мы безбрежное море тайги. Вот вопрос к вам, а что нам нужно сделать, чтобы стать из отдельно стоящих деревьев, пусть стоящих рядом, той самой мощной тайгой, тем самым лесом, стать обществом?
Ну, вообще история этой нашей страны, она такая прекрасная, удивительная, и настоящая государственность у нас началась с чего? С крещения Руси. Когда именно духовное начало, именно вера объединила множество и множество народностей и племен и так далее и тому подобное. Мне кажется, вот я это ощущаю в храме, я хожу там каждую неделю в храм, и там совершенно другая атмосфера. Я когда только-только начинал появляться в храме на службе, меня удивило это. Когда я первый раз услышал в храме, где стоял там человек 700, символ веры, когда хором люди читают и говорят, я вдруг услышал в этом, ну, может быть, это отчасти моя актерская, что я ну, чувствую и пытаюсь впитывать какие-то незнакомые для себя вибрации человеческие. Вот в этом было, знаете, какое ощущение? Вот у нас есть Парк Победы, и там стоит храм. Вот ощущение грозной, но в это время мирной и все-таки силы. Объединение людей вокруг одной духовной идеи, она все индивидуальности в конечном итоге направляет в одну сторону. Знаете, как свечи, они могут метаться, да, там в храме или еще где-то, а потом в одном направлении начинают там замирать и вот гореть вот именно под таким углом. Так и с объединением людей. Да, мы все хотим куда-то в разные гореть, стороны.
Гореть.
Да, гореть. Но мне кажется, нужно в один как-то, в одном прекрасном светлом факеле сливаться и помогать друг другу.
Фаворским светом, да?
Да.
Такой вопрос, но, может быть, он, конечно, из более приземленной категории, чем наша с вами беседа. Смотрите, ну, люди все-таки воспринимают многие вещи стереотипно. В том числе и наверняка вы находитесь, скажем так, в фокусе этих стереотипов. Поскольку, если кого-то спросить из там, моего поколения, помладше, постарше, вот кто Дмитрий Певцов, какие первые ассоциации, их две, это по прозвищу «Зверь», у советского человека есть такая ассоциация. И вторая ассоциация — бандитский Петербург. Да, они вот примерно в одном смысловом поле находятся. Насколько, скажем так, вот это осталось с вами навсегда? Насколько, как вам кажется, ваш зритель вас воспринимает именно как вот эти, те там 30-летней давности клише? Или все-таки этот образ, он к вам не срослись вы с ним?
Ну, я настолько уже отношусь спокойно к своей профессии, а главное, к себе в этой профессии, что для меня, кто я там остался, кем остался в памяти людей, для меня, вот честно, без всякого кокетства, не имеет никакого значения. Я радуюсь, если мне говорят, это «Бандитский Петербург», клевый фильм. Да, он действительно хороший фильм, я этому радуюсь. Но чтобы я об этом думал, ну, так, подождите, а вот этот фильм почему не помнит? Как же так? Вот серьезно, абсолютно
серьезно. Я же неплохо сыграл вот там-то и там-то.
Нет, да. Я уже был в молодости, я считал роли, думал, ах, как же бы, так, надо писать дневники, а потом они кто-то прочтут. Моя профессия меня давно уже не забавляет и не радует. Я в ней нахожусь, поскольку это мое призвание, и я выхожу на сцену, в основном сцена, считаю, что все-таки, ну, в кино может сниматься даже Шварценеггер, который никакого отношения к кино не имеет. По какой роли меня запомнят? Мало того, у меня есть любимые спектакли, тяжелые, и которые обожаемы мной. Я думал о том, что вот этот спектакль уйдет, и как же я буду. Оказывается, ничего, уходит. У меня был любимейший спектакль мой с Инной Михайловной Чуриковой, «Аквитанская львица» в Линкоме. Вот после пандемии его не восстановили. И ничего вообще, никаких эмоций. Никаких. Я не живу вчерашним днем, не живу ролями сыгранными, я живу тем, что меня волнует сейчас, и тем, что мне интересно с людьми говорить о том, что мне интересно. Мне, Дмитрию Певцову, вот сейчас. И я это делаю с помощью своих музыкальных выступлений. Я обращаюсь и к военной теме, и к теме великого нашего, нашей великой киномузыки, советского кинематографа. И обращаюсь к теме Высоцкого. А вообще, обращаюсь к людям с тем, кто я есть на самом деле. Вот идея моей жены гениальная, она сказала, сделай спектакль про себя. Я подумал, что за спектакль про себя, кому это нужно, кому интересен я. Оказывается, что есть такая степень откровенности на сцене, к которой люди привыкают и перестают уже думать обо мне на сцене, а они думают о себе, потому что за последние 5000 лет человек мало изменился. И нам также больно, когда нас бьют, также больно терять своих близких, мы также влюбляемся, мы также пытаемся воспитывать детей, мы помним свои детские грехи. И это мой способ разговора с людьми, он отчасти связан с профессией, но это все-таки больше человеческая история, поэтому мне интересно именно по-человечески с людьми разговаривать.
Ну, вот я слышал, да, такое мнение, что вот в похожем направлении общался покойный уже Петр Мамонов со зрителем. Что вот его запомнили тоже в этом.
Его вечера — это были абсолютные проповеди. Он великий. Он великий человек, и это мы будем понимать, чем дальше мы будем уходить вот от этой даты печального ухода из жизни. Я читаю его высказывания о том, как он жил. Он удивительный совершенно. Удивительный, светлый талант, который все попробовал, все радости, какие могут быть на земле, и в итоге пришел к Богу, потому что эта радость несравнима ни с чем, и он ушел счастливым человеком, глубоко убежден. Ну, а проповедь никто не отменял, и хотя мне кто-то там говорит, что действительно то, что я делаю иногда со сцены, это похоже, но я не проповедую, я пытаюсь быть искренним. Это самое сложное. Самый сложный для меня спектакль, который вот я играл в жизни, это вот который под названием «Откровения». Когда я выходил к людям, и через музыкальные какие-то остановки, через прологи, через музыкальный частичный язык, но все-таки я говорил с людьми о том, что меня волнует, о том, за что мне стыдно до сих пор, о том, как это мне было больно тогда, но это было предельно откровенно, это самое сложное. Быть откровенным на сцене – это самая, наверное, трудная задача.
А вот если говорить о творческой мечте, о творческом будущем, возможно, будущем нереализуемом, а просто таком вот, в ощущениях, кого вы еще не сыграли? Где ваша мечта творческая?
Честно, никого не хочу играть, давно уже никого не хочу играть, и играть кого-то — это такая узкая история. По мне бы создать, ну, некий, как сейчас говорят старинное слово якутское, кластер, или целый дом, или киностудию, которая бы делала фильмы, спектакли, концерты определенной совершенно духовной, душевной направленности, которая не будет ограничена там художественными фильмами полным метром. Это будет все. И документальные, и многосерийные, и концерты, и выступления какого угодно рода. Но это будет разговор с людьми в разных формах, но об одном и том же. О том, откуда мы пришли и куда мы должны уйти. Потому что со смертью человека жизнь души его не заканчивается.
Тоже из одного ваших последних интервью тоже поймал такую мысль. Вы обратили внимание, что... Защита требует не только детства, не только материнства, не только наши какие-то ценности, да, какие-то морально-нравственные категории, а такая достаточно простая и понятная, четко осязаемая вещь. Это наш язык, что наш русский язык, государственный язык, он подвергается тоже деструктивным изменениям, и что если не закрепить это как-то в обществе, да, вот это осознание, то язык превратится черт знает во что. Вот можете об этом пару слов сказать?
Да, Тургенев говорил: берегите русский язык, он настолько как-то богат и гибок, что нам не нужно брать у тех, кто беднее нас. К сожалению, сейчас особенно молодежь, они говорят на вот этом интернет-сленге. У меня была печальная встреча с 11-классниками в одной из прекрасных московских школ, и я им прочел подряд там около 30 вот этих англозависимых слов, англозаимствованных, да, с тем, чтобы они тут же переводили слово-перевод. Так вот, наверное, четверть слов они просто не смогли перевести тут же на русский язык. Они объясняли это сложно сочиненными предложениями. То есть, насколько они перестают... это результат нашего образования, в том числе, очевидно.
А вот я позволю поспорить. Смотрите, ну, было такое культурное явление, как Энтони Бёрджесс, помните? Да. «Заводной апельсин», «Клок Оранж» известный. И вот он там герои, Энтони Бёрджеса, вот тот самый там Алекс и остальные хулиганы, они общались на английском языке с краплениями русизмов, да, русских слов, там, старый кашка, да, вот. Вот, и он-то в гротескной форме, он из Питера это привез, он съездил в Питер и привез. Он в гротескной форме показывает, что молодежи всегда свойственны такие чужеродные языковые заимствования. Может быть, и это пройдет? Может, эти бумеры, зумеры и прочие тиктоки тоже пройдут?
Это не пройдет, поскольку это влезло сейчас уже в новостные каналы. А уже взрослые люди общаются этими словами, это становится нормальным, а у каждого этих слов есть русский перевод. К сожалению, я вот говорил с учительницей замечательной еще старой школы, она сказала, значит, финал третьего класса – это прочесть... А, нет, сейчас как она сказала? Сто знаков прочесть, это значит полстраницы, чуть треть страницы. Треть страницы текста прочесть. Правильно, не могут. Не могут уже прочесть сейчас три страницы. Я читал интервью доцента кафедры филологии в МГУ, по-моему, о первом проверочном экзамене. Первый проверочный диктант. То есть стобальники делают такое количество ошибок, что это не ошибки, они придумывают просто новые слова, которых нет в русском языке. Они безграмотные люди. Это беда, потому что мало того, что пишут и читают, они перестают думать по-русски. Потому что и это происходит из-за того, что современное образование, присоединение к Болонской конференции в 1998 году, делает, я уже говорил, цифровых дебилов. Отсутствие творчества, отсутствие умения писать ручкой с нормальным почерком, отсутствие умения формулировать фразы, то есть сочинение для них – это просто неподъемная вещь. Они не понимают, как это делать, на заданную тему что-то написать. Это беда. И это все в том числе из-за того, что мы стали жить не на своем языке.
И что с этим делать? Как это поправить? И можно ли вообще это поправить? Или мы переродимся в нечто иное? Ну, станем... Ну, вот какое-то другое там общество.
Я считаю, что это нужно делать так же, как и идеология на государственном уровне. Нужно запрещать все государственные вещательные голоса употреблять заимствования, как минимум. Нужно в школах изучать русский язык нормальный. Нужно вкладывать наших классиков в головы, чтобы этот был... Язык Пушкина – это, по-моему, 11 тысяч слов. А современный, так сказать, интеллигентный человек – это 3000 слов.
Две.
Или две меньше. Даже. О чем мы говорим? А эти, как и Людоед Калычко уже говорят наши дети, это печально.
Но считается, что неплохой словарный запас человека, если он бегло, может оперировать 600 словами. Это вот, ну, средний такой, да?
Да,
температура по больнице.
Казалось,
2000 – это уже много. 11 тысяч – это невозможно много. Это... Скажем, сколько вот я видел там тесты, в которых оценивается этот показатель на отлично, а там 6. 6 – это 6. Самый высший показатель. И тем не менее, вот мы говорим, что есть в нашем обществе такие достаточно осязаемые, насущные проблемы. Если наладить вопрос, если понять как, сколько, по вашему времени, может это занять? Или мы прошли какую-то точку необратимости и можем только латать и сохранять какие-то остатки?
Никогда, мне кажется, нельзя пройти эту точку. На вопрос Петра, по-моему, сколько можно прощать раз человека? 7 раз. А Христос ответил 70 раз по 7. Всегда можно вернуться, всегда можно остановиться, найти правильный путь. И, собственно говоря, 40 лет Моисей водил евреев по пустыне, пока не выбрали те, кто родились в рабстве. Может быть, нужно ждать другого поколения, но мне кажется, наша страна удивительная. Она же такая, как неваляшка. Вот чем она ниже опускается, тем она быстрее потом взлетает. Я глубоко убежден, что мы спасемся. Мы спасемся, ибо такого количества святых, как у нас, нет ни в одной стране мира. Вообще, я глубоко убежден, что именно вообще человеческая цивилизация до сих пор еще существует только потому, что существует наша страна. Вот у меня такое мнение. Извините.
Сложно даже задать какой-то такой подводящий итог вопрос, поскольку... Ваш последний ответ, наверное, резюмирует всю нашу беседу, да, и, собственно, ее так объединяет в единый набор идей и смыслов. У нас в гостях был народный артист Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Певцов. Мы попытались поговорить о сложных вопросах, о вопросах решаемых и нерешенных. Поговорили и об искусстве, как я вам обещал. Я надеюсь продолжить этот разговор еще через какое-то время, поскольку час — это очень мало.
Спасибо.
Всем желаю хорошего вечера. Спасибо нашему гостю. Завтра продолжим.
Спасибо всем. Добра и радости всем.